Всем привет, с вами Настя
и Даня,
и это подкаст «Надо делать». Сегодня мы будем говорить о жестовом языке, и Настя хотела какую-то приколюху показать.
Да. Сейчас мы сказали название нашего подкаста на другом языке, но вы не услышали, потому что язык жестовый.
Вау!
Меня очень увлекла тема нашего сегодняшнего выпуска, потому что я побывала на мастер-классе по дактилю, это жестовая азбука. А для меня это был дивный новый мир.
Почему?
Мне, в принципе, интересны языки всякие разные, но я никогда не думала о жестовом языке в таком контексте, не видела его как иностранный язык. Мне всегда это виделось как-то, ну, это что-то такое далекое, я не особо об этом думала часто. Единственный мой контакт с жестовым языком — это когда мне в такси нужно было водителю сказать спасибо, я посмотрела, как жестом показать спасибо. А здесь мне открылось, что это целый язык, и он не такой инопланетный. Если русский язык, он такой более аудиальный, ну, то есть у нас много есть слов, которые говорятся, как слышатся, ну, то есть повторяют звук. Условно, вот эти всякие шик-шик, шуршать, вот эти всякие цокать, вот такие слова, то жестовый язык, он больше похож на азиатские языки, на восточные, потому что он визуальный. И только они рисуют иероглиф, который означает что-то. А здесь ты рисуешь своими пальцами в воздухе тоже условный иероглиф, жест, который тоже означает слово. И это тоже может быть многозначный жест, как есть многозначные иероглифы.
Это очень интересное сравнение. Но все равно ведь, когда у тебя есть язык китайский какой-нибудь, это же все равно про слух. То есть ты не только рисуешь иероглифы, но ты произносишь это, ты включаешь восприятие слуха.
Да, китайский тоже, для него это очень важно, потому что там тоновая система. 4 разных тона, которые этот тон может изменить значение слова. Здесь, вот если переносить это сравнение дальше на жестовый, то в нем есть эмоции, выражение лица, которые, как наша интонация, только для людей, которые говорят на таком языке.
То есть, если ты приедешь куда-то на восток, вероятность того, что поймут твои жесты, больше?
Не думаю, на самом деле, потому что жестовые языки, их очень много, они все разные. Это тоже для меня было открытие. Но просто это то, что... Это не то, о чем ты думаешь в обычной жизни, если не сталкиваешься с такой ситуацией. Первая моя мысль была тоже: а почему не один? Давайте один будет просто для всех. Но культуры-то разные. Люди разные, представления о вещах и людях разные. Поэтому, как есть русский и английский языки устные и письменные, так и есть русский и английский жестовые.
То есть создать жестовый эсперанто — это плохая идея?
Ну, пытались. Сделали, и есть какие-то основные фразы на нем, но он не очень широко используется, так же, как вот этот эсперанто, который не вошел в потребление, потому что если даже я из Ростова, а ты из Кемерово, и слово «баллон» — это не то, что мы можем понять, и кулек. У нас есть проблемы как бы с этим. Ну, то есть для меня 3-литровая банка — это баллон, а для тебя банка. Ну, то есть нам уже сложно.
В Красноярске называют пары.
Пары?
Лекции.
Подожди.
Ну, вот. Ты ходишь на пары.
Ага.
Красноярске ходят на ленты.
А, на ленты.
Они ходят на ленты.
Ага.
Они на пары.
Слушай.
И вот человек прикольно скажет, ты подумаешь, что ты сегодня курил с утра?
Да, на какие ленты ты ходил, в смысле? Вот, ну то есть, это в пределах одной страны все. И, естественно, люди, которые слабослышащие, которые предпочитают общаться жестовым языком, они тоже хотят свои ленты, баллоны и кульки.
Мультифоры.
И мультифоры тоже.
Да, поэтому жестовый язык действительно очень важен. И сегодня мы будем говорить с специалистом, с человеком.
Ну, не столько со специалистом, сколько с энтузиастом в этом вопросе, что тоже интересно, что этим занимаются не только высокообразованные какие-то люди, которые изучали жестовый язык всю жизнь, А еще и просто энтузиасты, которым это просто нравится. И наша героиня именно такой человек. Мы пытаемся узнать, почему это может быть интересно слышащему человеку и что можно прикольного делать с жестами и как на них можно читать рэп. Eminem жестами. Такой челлендж мы запускаем.
Сегодня мы говорим с Аней Вальцифер, создательницей клуба Hand Music, который проводит музыкально-танцевальные перформансы для глухих, также независимый театр для студентов.
От студентов. Это мы тоже уточним,
хорошо,
от кого и как.
Но главное, что этот клуб занимается жестовой песней. И вот теперь давайте разбираться, что это такое.
Да, все верно. Ну, почти все верно. Но я предполагаю, что этот момент уточним чуть позже. Да, жестовая песня — это песня руками на жестовом языке, но она отличается от обычного перевода сурда, да? Ну,
как
жестового
Риана
перевода.
На концерте Рианы.
Это сурдоперевод, точнее, теперь это жестовый перевод, американский. В том случае, в нашем случае, русский жестовый язык — это у нас не совсем такая же история, то есть у нас недословный перевод. Это, как дословный может быть, конечно, но самое главное — передать смысл, и чтобы это красиво выглядело. Ну, то есть это еще художественный образ должен быть.
То есть тут идея не только в функциональности языка, а еще и в какой-то красоте, как это выглядит.
Да, все верно. Очень важно передать смысл так, чтобы это выглядело красиво и, соответственно, передавало основной смысл песни. То есть, чтобы это выглядело красиво, в принципе, да, для любого слышащего, и, соответственно, глухого и слабослышащего человека, но и также, чтобы глухие и слабослышащие понимали суть песен. То есть это не только для красоты, но и для того, чтобы глухие приобщались к культуре нашей слышащих, так скажем.
То есть это такой появляется еще элемент танца.
Да, можно и так сказать, но это не совсем танец, конечно, но мы стараемся сочетать жесты, чтобы они выглядели органично и эстетически красиво, так скажем. Но основная суть — это передать смысл, конечно же.
Ты ведь не имеешь каких-то ограничений, то есть у тебя нет проблем со слухом, но ты почему-то решила этим заняться.
Да, все верно, у меня
получилось?
Это произошло, получается, почти год назад. Мая прошлого года я посмотрела сериал «Их перепутали в роддоме», и там где-то треть состава, наверное, глухие и слабослышащие. Это американский сериал, но мне очень понравилось, как они общаются между собой. Это эмоции, а я очень эмоциональный человек. И я подумала, я хотела учить язык. Может быть, попробовать с жестового начать. И я узнала как раз-таки, что жестовый язык, он не один такой, к сожалению или к счастью, но это логично, в принципе, но я просто не задумывалась об этом изначально. Вот. И началось вот как раз-таки с этого замечательного сериала, а потом я уже начала искать в наших сетях интернета информацию по русскому жестовому. С этого началось.
Мне нравится вот эта концепция учить жестовый язык, просто как английский люди учат, или как какой-то... Я учила французский, например, просто потому, что он мне нравится. Он ни зачем мне был не нужен. Un peu. Вот.
Je ne mange pas ces jours.
Je ne mange pas ces jours.
Как скажете.
Вот. Я помню, ты говорила про какую-то статистику 30% слабослышащих людей...
В России, все верно. Мне было интересно. Статистика, конечно, вещь неточная абсолютно, но где-то примерно плюс-минус 30% глухих и слабослышащих людей проживают на территории России.
Именно это России. Очень много. Очень.
А по поводу мира не знаю, не интересовалась, потому что все-таки, ну, в России живем всегда.
А, нет, в смысле, 30% от всего населения России.
Да, 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 все верно. Вот. И я подумала, что мало того, что это будет дополнительное умение для меня и, ну, проявление эмоций, и жестовое пение. Ну, петь я люблю, а тут еще руками можно. А я постоянно жестикулирую, а тут буду хотя бы смыслово жестикулировать. И я подумала, что было бы здорово популяризировать русский жестовый язык, потому что сейчас очень много, может быть, вы встречали когда-нибудь таксиста глухого или слабослышащего, кассиры. И когда в эту культуру входишь, да, жестовую, так скажем, то начинаешь больше замечать вокруг себя. Ну, то есть, я теперь вижу их повсюду.
Я сегодня ехала... Я просто быстро расскажу про таксистов. Я сегодня ехала с глухим таксистом. И вообще, ну, несколько раз я их встречала. А вчера буквально спустилась в метро, там девушки разговаривали жестами. И, ну, я, естественно, стала обращать на это внимание. А один раз у меня был такой момент, когда я, в принципе, ну, как-то задумалась об этом. Я ехала в автобусе. И там девушка по видеосвязи разговаривала жестами. И я думаю, блин, они же раньше не могли говорить по телефону, пока не было видеосвязи. Меня настолько эта мысль вообще поразила. Ну, я, естественно, не думала об этом просто в обычной жизни. И тут я смотрю, они общаются, думаю, как здорово.
Да, и сейчас очень много всяких приложений и для тех, кто хочет общаться с глухими, и для самих глухих. Есть, например, приложение, я знаю, там человек наговаривает, ну, тот, кто может говорить. И глухому человеку это переводится в текст.
Угу.
Удобная вещь.
Вообще, для меня вот некоторое открытие, потому что я в своей жизни как будто бы очень редко вижу таких людей, и вот я не встречался с такими таксистами. Я не видел их в метро. Ну, ладно, видел, конечно, но это очень редко бывает. И, возможно, просто когда ты не обращаешь внимания, думаешь о чем-то другом, тогда ты и не замечаешь этого.
Ну да, как в принципе, как и совсем. Ну, то есть, что тебя интересует, ты замечаешь. Но еще же есть такое, что люди как-то неохотно общаются жестами на людях.
Имеете в виду глухих?
Да, глухие.
Они ведь вообще не только жестами еще могут общаться. Некоторые могут, в принципе, и говорить. Ну, то есть, не у всех абсолютно глухота ведь.
Ну, насколько я знаю, да. Некоторым логопеды ставят голос, ну, чтобы было проще коммуницировать с людьми. Есть те, которые потеряли слух, ну, в процессе жизни, соответственно, они могут говорить.
Угу.
Вот. А глухие, которые родились такими, да, то очень многие не разговаривают, потому что они не слышат себя.
Я видела видеоблогера, девушку. Она глухая, но она разговаривает на видео и разговаривает абсолютно чисто, ну вот так, что никогда нельзя вообще предположить, что человек себя не слышит. И, естественно, самый популярный комментарий — это «ты врешь, ты не глухая».
Да, еще есть музыканты, которым тоже такое предъявляют. Я видела как-то, ну уже когда начала изучать эту тему, наткнулась на видео, где мальчик-танцор пришел, ну, там, на какой-то проект, и там, ну, поставили колонки мощные на платформу, где звук, ну, отражается от пола, ну, то есть чувствуешь вибрации руками, ногами и так далее. Вот, и он даже отличает жанры музыки. И ребята, которым я показывала это, они такие: «Да ну, да он не глухой». Да чё? Да, такое бывает, это,
ну,
правда.
Да, очень же классно притворяться глухим. Это же прям вообще... Все хотят.
Все хотят тебя пожалеть, ну, сразу.
Когда не хочешь общаться с людьми...
Это может быть и неплохо.
Пристает там это... Подайте на препитание. Ну, наверное.
Ну, там наушники спасают. Давай расскажем вообще про клуб, как он был создан, кем, когда, зачем.
Я ходила на курсы по жестовому языку. Вот, сначала их долго искала, ну, те, которые мне...
Вообще сложно найти, да?
Несложно, если ищешь. Ну, то есть, мне повезло, я наткнулась на группу девочки, которая популяризирует жестовый язык. Вот, она сама, ну, как бы не глухая, она тоже слышащая, просто тоже заинтересовалась в один момент этой темой. И у нее много видео обучающих, много информации по курсам в Москве, в Питере, в других городах. Ну, то есть она выкладывает эту информацию для тех, кому интересно. Вот, я как раз-таки изучение жестового начала с нее, вот, ну, индивидуально. Ну, не говоря там о мастер-классах, курсах mm-hmm. и так далее. Вот. И походила я по нескольким мастер-классам, по нескольким курсам и остановилась на курсах, которые предлагало общество слепоглухих. 3 месяца мы отучились, и те, кто дошли до конца, я такая, давайте продолжим. И такие, ну, было бы неплохо. И я понимаю, что, ну, было бы неплохо, а организовывать-то кто будет?
Mm-hmm.
Я все сделаю, а вы просто со мной будьте. Ну, хочется просто развиваться дальше, потому что, разумеется, за 3 месяца мы не все выучили, потому что очень много жестовых слов, очень много, ну, всяких нюансов именно по построению предложений, например, на жестовом языке и так далее. Так как я пою, мне стало интересно жестовое пение. Мы сделали итогом курса совместную песню на жестовом языке. Мы перевели песню, засняли. Вот решили, что не просто разговорный клуб будет, а именно клуб жестовой песни.
Угу.
В конце января я подумала, есть же дом, да, добрососедство театров. Вот. Мы, конечно, не театр, но впервые мастер-класс я как раз-таки посетила в доме по русскому жестовому языку. И я подумала, может быть, попробовать туда в качестве резидентов.
Угу.
Как раз наткнулась на конкурс резидентов. Мы прошли, и вот теперь мы обитаем там. Получается, с марта месяца вот клуб есть. Вот, нас пока что немного, но главное, что мы начали. У нас 8 человек изначально было, потом к нам еще 1 человек присоединился после открытого мероприятия. Будем расти, я надеюсь. А если не расти, ну, хотя бы давать всякие открытые мероприятия и развиваться сами, конечно же.
А кто вообще эти люди, которые ходят в твой клуб? То есть у них у всех проблемы со слухом? Или есть просто те, кому интересны, там, зеваки с улицы?
У нас большинство тех, кому интересно. Есть у нас одна девушка слабослышащая. Вот, она как раз вела курс. И я такая, пойдем с нами. Она такая, ну ладно. Вот, и есть девочки, которые учатся на сурдопедагогов, 2 их. Есть коррекционщики. Ну, то есть те, кто близки к этой теме. Несколько человек, которым просто интересно, и они хотят изучать, чтобы была возможность общаться с не такими, как мы.
Сурдопедагоги — это те, кто преподает на языке жестов или преподают язык жестов?
Это те, кто учат маленьких. Ну, в основном, как я поняла, они дактилируют.
Угу.
Типа как логопед, только жестовый логопед.
Наверное.
Ну, это же не основная твоя деятельность.
Вообще, наверное, сейчас основная, вот, но в плане работы, да, я работаю. Но,
где?
Ну, я 5 лет назад уволилась из школы и пошла в квесты работать.
А в школе что ты преподавала?
Я педагогом-организатором была, ну, то есть организация праздников, мероприятий, и совет старшеклассников, все дела, вот.
Это прикольно. Этого не хватает иногда в школах. А хотела бы ты, чтобы это вот стало твоей основной деятельностью, чтобы ты тратил на это все свое время, и это разрослось как-то, и культура жестов, жестовой песни, она пришла к людям, и не только те, кому это действительно нужно изучать, но это просто интересующиеся люди, в принципе.
Я думаю, что именно для этого я и предложила создать клуб, потому что, ну, педагог-организатор во мне живет и процветает, потому что мне не хватает клубной деятельности. Я ее себе сделала. Вот. И, разумеется, мне хочется разрастись. Ну, наверное, я буду какие-то ништяки придумывать в этой сфере, да. Так, чтобы заинтересовать, так, чтобы привлечь, потому что мне кажется, что людей, даже обычных, не тех, кто там сурдопедагоги или переводчики жестовый, на жестовый язык, а просто обычные люди, те, кто в медицине, те, кто в педагогике, те, кто просто на кассе в Пятерочке работает, это будет полезно, я думаю, если совмещать культуру глухих и слышащих, мне кажется, народ еще больше сплотится, чем мог бы.
Угу. Да, это здорово, потому что сейчас это кажется какой-то, ну, вообще супер нишевой историей, и культура глухих как будто такая, ну, изолированная и не очень понятная слышащим людям. И
как
не
будто
сильно...
бы они сами не хотят немного инклюзироваться, включаться в общество, потому что, ну, они... не знаю, сталкиваются с проблемами с детства, им комфортно вот в своей какой-то замкнутой среде, и это из двух сторон идет такое давление. Ну, как я это вижу, что и слышащие люди, и слабослышащие, и глухие.
Вот. Да, но мне кажется, что это возможно сделать жестовый язык как будто бы, ну, вот опять же, как английский, таким обязательным вот водить машину, пришивать пуговицы и немножко говорить жестами. Ну, то есть это может быть каким-то базовым скиллом для людей, просто учитывая количество людей, которые, с которыми можно было бы таким образом пообщаться, не придумывать что-то, как у меня тоже есть история, когда вот я сейчас рассказывала Дане, когда моя мама пыталась объяснить водителю такси, что она переведет ему на карту деньги, а не даст... наличные, и, ну, это было страдание, конечно, потому что она пытается ему объяснить, погромче сказав, он не услышит, даже если сильно захочет, и получается такая супер неловкая ситуация, в которой просто...
А еще глухие видят, когда на них кричат.
Я думаю, это видно, да, это видно.
Черт возьми, я понял, я на прошлой неделе ехал с глухим таксистом. Я только сейчас до этого допер. Он
Ты
ехал...
пять раз с ним поздоровался или что?
Я поздоровался с ним и сел в его машину. У него такая машина, как бы обычная Kia Rio, но она такая вот лощеная, он ее очень любит, видно по нему. Мужчина такой лет под 60. Видно, что, ну, у него либо хорошая пенсия, либо другой заработок, потому что он выглядит не как банальный таксист, а он с иголочки одет и сидит в своей машине. Да, водит людей на Kia Rio. И он посадил меня, я ему говорю, здравствуйте, никакого ответа не было. После этого я еду, и он просто молчит, даже там, не знаю, не поддакивает новостям Киселева на радио, что-то вроде этого. И потом мы приезжаем, я говорю, там, будьте добры здесь у входа остановить, а он как будто тоже пропускает мимо ушей это, и просто едет, и к точке меня подвозит, где должен был меня высадить изначально. И после этого я такой, спасибо, до свидания. Я выхожу, и ощущение, что он просто как будто бы не хотел на мой уровень опускаться на каких-то вежливостей. А сейчас я понимаю, что, видимо, действительно у него просто проблемы. Ну, не то, что проблемы, а у него особенности слуховые.
Да.
Вау.
Хорошо, что ты сказал про особенности, да. Потому что, когда говорят, что у глухих проблемы, это, наверное, проблема у тех, кто говорит.
Да, не проблема.
Короче, мне кажется, что это... важно очень популяризировать, и возможно. Ну, то есть это не какая-то история, которую вообще невозможно рассказать, зачем это и почему, и не будет это интересно людям, потому что, ну, по факту продать-то можно все что угодно.
По факту.
А сейчас интеграция.
Мы здесь часто рассказываем о саморазвитии и о том, как менять свою жизнь. Но для того, чтобы это делать, очень важно расширять свой кругозор. И в этом помочь может подкаст Маши Гулешовой «Фикаделька с севера». Интересное такое название. Секрет его расскажет сама Маша. Это подкаст о скандинавских странах, их культуре и интересных обычаях. Маша рассказывает в своих выпусках о том, как датчане стали самой счастливой нацией в мире, как они продвигают в своих странах предсмертную уборку и как развивалась скандинавская мифология. Это все можно послушать в ее подкасте. Приглашаем подписываться.
На самом деле, мне понравилось то, что ты сказала про второй язык в школы, потому что вот пару месяцев назад, когда только все зарождалось у нас, ну, когда мы там песню переводили, и я думала, как это можно развивать. Было бы здорово достичь таких масштабов, чтобы действительно в школах это было вторым языком, потому что это наш язык. Ну, то есть это тот язык, на котором говорят русские люди.
Да.
Ну, то есть они находятся вот-вот прям
и
вот
это
рядом.
Не какие-то три человека где-то, которых ты никогда не увидишь.
10%.
Это люди, вот, это люди, которых ты, скорее всего, в жизни встретишь. Ну, то есть с вот этим осознанием как-то... Ну, и в принципе, есть люди, которым нравится учить язык какой-нибудь. Ну, то есть все фанатично учат английский, потому что это классно знать английский. Вот, но...
Я пыталась. Нет. С жестовым мне как-то попроще, да.
Многие говорят, но на самом деле не делают. Ну, в плане, типа, я хочу, я делаю. А потом ты слышишь, что человек, ну, знает только my name is Данил.
Вот я боялась, что у меня такая же история будет с РЖЯ, но...
Русский жестовый язык.
Русский жестовый язык. Да, супер. Да, но получилось как-то меня захватило.
Это вот вообще удивительно, что есть русский жестовый язык, а есть другие жестовые языки. Mm-hmm. Есть великобританский, там, американский.
А еще международный есть.
Международный?
Да, но то он есть... маленький по словарному запасу. Ну, в плане того, что там какие-то базовые слова, типа «спасибо», ну, «thank you», mm-hmm. «I'm sorry».
«I love you».
А это точно «I love you», это коза рокерская.
Да, 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 почти, почти.
Открытая коза.
Открытая коза.
Это «ы» на русском, да.
Вот так вот, окей.
Мы сейчас показываем жесты, дорогие слушатели.
Ну вот вообще просто для меня было странно, что есть куча разных языков. Я на самом деле не знал, что есть международный, хоть он такой достаточно скученный и неполный. Но вот как будто люди, которые и так разъединены, которым и так сложно... они не могут даже между собой общаться на одном каком-то языке, что, mm-hmm. типа, французы, американцы и русские не могут там придумать один язык, который включал бы там общие слова, типа, корыто, не знаю,
колесо.
Колесо, микрофон. Ну, это же слова, которые мы употребляем каждый день.
Но это то же самое, если сказать, чтобы был один международный язык, который будут знать все.
Ну, вот эсперанто. Это была такая мысль, чтобы объединить все языки.
Ну, и он же не прижился, в итоге никто не пользуется.
Ну, потому что это очень сложно, так как разные менталитеты, разные стороны света и так далее. У нас даже по разным городам России разные диалекты. Mm-hmm. Ну, то есть Питер и Москва, некоторые слова там отличаются колоссально. Ну, то есть...
Вот тротуар и поребрик, вот эта история.
Ну, не до такой степени.
Ну, кулечек в Ростове говорят.
Кулечек?
Кулек.
Что?
В смысле, пакет.
Пакет, типа, для семечек?
Нет, для всего.
Серьезно, пакет в Ростове называют кульком?
Кулек, да.
Я думал, кулек — это вот этот треугольник для семечек.
Кулек — это все. И я тебе
много...
Кулек — это все. Сначала кулек, потом Ариана Гранде.
Сортируйте ваши кулики.
Да. Я тебе много могу такого рассказать. Жердёла. Знаешь, что такое жердёла?
Это знаешь, что такое мультифора?
Да, знаю. Это фейлик.
Супер.
Ань, ты знаешь, что такое жердёла?
Нет.
Это абрикоса.
Понятно. Я не запомню.
Неважно. Ну, с жестами так же.
А, да, но, соответственно, как бы слово-то одно, а жесты могут быть разные. Я пример, конечно, не смогу сейчас привести, но я слушала, видела. Об этом рассказывала как раз Лера Рожова, с которой у меня началось знакомство с РЖЯ. А насчет...
Языка?
Нет, ты говорил по поводу того, что глухие сами... отделяются от нас.
Ну да,
я думаю, что дело не в глухих, ну то есть не в них самих, а в конкретных людях. То есть то же самое можно сказать о слышащих людях, которые особняком держатся.
Угу.
Ну то есть это просто зависит от людей. То есть есть те, которые, о, слышащий, класс, о, знают дактиль, вот, а есть те, кто, не подходи ко мне. Ну,
да.
Это просто чисто от конкретного человека зависит. Они, я не могу сказать, что они такие же, как мы, но они такие же, как мы.
Mm-hmm.
Ну, то есть, я уже
то
сказала.
То есть не такие, но такие же.
Ну, в плане люди. Каких-то человеческих характеристик, конечно, да. И разных характеров.
У каждого из нас какая-то своя особенность, и у них эта особенность глухота.
Mm-hmm.
Ну, и тоже, мне кажется, что ну, это такой момент, люди с любыми особенностями, когда им нужно... общаться с людьми без таких особенностей, и люди не особенно активно как-то идут навстречу, разбираются, что это такое, как будто бы ты берешь на себя ответственность за то, чтобы объяснять кому-то, что такое с тобой, почему и как с тобой общаться, и это не хочется делать.
Ну, я думаю, что это касается и других особенностей тоже.
Да.
Ну, в плане того, что если вы приехали из какой-нибудь страны и не хотите, чтобы другие знали, а другие допытываются, но вам будет неприятно, наверное.
Ну, так же, как ты просто в другой стране, если ты не знаешь язык, ну, ты будешь не очень активно к людям, наверное, подходить,
да, по-разному.
Только если, ну, там, с Google переводчиком каким-то.
Ну, нет, есть разные люди.
Можно погромче просто говорить. Это же всегда помогает на своем языке, но погромче.
О, да. Когда мы кричим друг на друга, понимание так и льется.
Да.
Ну, надеюсь, слушатели услышали сарказм.
Обычно мы в этих случаях поднимаем табличку с надписью «сарказм». Но вы ее не увидите.
Да, мы его.
Очень грустно, что этот подкаст не услышан глухие.
Пытаться делать расшифровку. Не все ее прочитают, потому что не все хорошо читают, как я читал.
Вот это интересно.
Типа, что не все глухие люди, у них достаточно хорошо развиты даже, ну, зрительные навыки чтения и восприятия, потому что они не все слова слышали и не все слова знают. Вот тоже типа корыто какое-нибудь или там, не знаю, системный блок от компьютера. Они могут, ну, как бы это не знать, им никто не объясняет, что это значит, поэтому они читают текст и не понимают. Вот поэтому... Расшифровки, как я читал, это тоже не выход для людей.
А еще есть девятиклассники, которые 16 на 8 делят в столбик и получают многозначное число, не только две циферки. Ну, как бы, опять же, зависит от конкретного человека и от того, насколько ему повезло с родителями, которые сводили к логопеду, вовремя начали учить жестовый язык, чтобы было проще общаться с глухим ребенком и так далее. Или человек потерял слух, ну, как бы в процессе жизни, да, там 14, 20, 38, когда угодно это может случиться с кем угодно. От этого зависит то, как будут развиваться навыки чтения, письмо и прочее-прочее.
Ну, это тоже интересно, что люди думают на другом немножко языке. Мне это просто интересно в контексте всех языков.
Это вопрос о менталитете.
Да, я английский хорошо знаю, и я часто на нем думаю, когда я, ну, что-то смотрю, активно читаю, я на английском думаю, я понимаю, что я... формулирую свои мысли совсем по-другому. Ну, то есть иначе, чем по-русски. Так же, как когда я говорю из-за особенностей языка, структуры каких-то слов. Ну, я предполагаю, что здесь то же самое. Отличие еще не только в какой-то структуре, которая, ну, в принципе, не так сильно отличается, потому что тут буквы, там буквы, а здесь не совсем буквы. Или буквы тоже, но какая-то комбинация с еще другими способами выражения.
Это вообще неизведанный мир, я вообще не представляю, если честно, как все обстоит у тех, кто не слышит. Но я думаю, что они не чувствуют себя какими-то не такими. Скорее, мы не такие для них.
Ну да.
И это, кстати, еще так интересно, что глухие люди, которые с рождения, допустим, не слышат, у них одно восприятие мира и одно понимание вот этого жестового языка, нежели у тех, кто потом в течение жизни потерял слух и начал его учить. То есть они как будто бы не так глубоко погружены в эту культуру глухих.
Им сложнее.
Им сложнее. И вот они как будто даже между собой некоторые недопонимания испытывают. Вот. И это, на самом деле, очень печально, что такое происходит.
Поэтому было бы здорово, действительно, ржая в школы, ну, хотя бы дополнительные дисциплины.
А как вообще вот можно поменять вот эту систему? Ну, то есть сделать отдельные какие-то школы и хороших педагогов туда приглашать или инклюзировать в обычную школу и там просто приглашать педагогов и всем детям объяснять про РЖЯ? Как ты думаешь?
Я думаю, надо начинать с малого. Потому что если запустить все сразу, оно не будет работать.
Ну и будет, я думаю, скептическое отношение родителей слышащих детей.
Но оно всегда будет.
Но оно ко всему такое. То есть даже каким-то, если им сказали ходить не направо, а налево, там какая-нибудь мама все равно будет возмущаться. А здесь им сказали учить жестовый язык.
Я думаю, что изначально нельзя подобные вещи вводить обязательно. Должно быть понимание. А для того, чтобы было понимание, нужна популяризация. То есть люди должны видеть, слышать, читать, ну, что могут.
А популяризация как раз хорошо идет через какое-то, ну, то есть не через даже просвещение, какое-то объяснение. Вы должны учить язык, потому что надо.
Игра.
Да, через игру.
Люди любят играть.
Через какое-то развлечение.
Да.
Я застала момент, когда девочки переводили песню «Любите девушки» группы «Браво» в исполнении «Скриптонита» на жестовый язык.
Есть такое исполнение этой песни?
Да, да. Есть. «Скриптонит» вообще очень неплохо поет.
Не-не, я не спорю, мне очень нравится.
Мне он не нравится.
А почему вы взяли эту песню?
Ну, потому что это было меньше из зол.
Что еще было? Какие варианты?
Ой, если честно, я не помню. Я просто старомодная, мне много лет. А девочки молодые, хотят чего-то.
Им скриптонита. Скриптонита подавай. Ну, это разрыв шаблона, это интересно. Я думаю, это может быть интересно людям, даже которые вообще далеки от этого максимально, просто такие скриптонит, жесты, браво, что? То есть...
Ну вот я также елку записывала на улицах Питера, Москвы и в Эстонии, в Нарве. Решила перевести песню «Елка. Все зависит от нас самих».
Угу.
Она очень быстро оказалась, поэтому я ее учила, мучила в течение 2 месяцев.
Угу.
Вот. И когда меня записывали, ну, меня записывали на улицах, потому что это идея такая у меня была. Ну, сама себе сложности создала. Вот, и, ну, очень много людей ходило вокруг и, ну, пытались понять, что вообще происходит, почему она размахивает руками.
Ну, не спрашивали.
Никто ничего не спрашивал, но, ну, там были комментарии, типа, по-моему, она читает рэп. А почему без звука-то? Вот, ну, то есть, как-то так.
Ну, это здорово. По-моему, она читает рэп.
Удивительная история.
Ну, я бы почитала, на самом деле, рэп, но с рэпом тяжелее.
Да, там рэп.
Потому что он быстрый.
Ну, переводят. Вот эти... А мне нравится, что в последнее время стали прям показывать... Ну, вот разлетаются эти видео с сурдопереводчиками на концертах. Они какие-то все тоже нарядные, тоже на сцене что-то переводят, и все такие, да, как же классно.
На каких концертах это было?
А, ну, по-моему, это было... Я точно помню, что Риана, а, возможно, это был Супербоул. И там была супер-переводчица.
Супер-сурдопереводчица.
Там была сурдопереводчица, которая переводила, танцевала, очень экспрессивно это делала, красиво, и у нее было тоже очень много внимания, не меньше, чем к Риане, мне кажется.
Ну вот как раз, да, это одна из тем, которые мы осветили на канале Telegram. Ну, нас там пока что немного, всего 34. Hand Music Club. Не знаю, как вы искать будете, но попробуйте латиницей. Hand Music слитно и Club отдельно.
В принципе, все логично. Hand Music.
Да.
А в принципе, вот вы когда записывали клипы, вы их выкладывали в куда-то в YouTube?
На канал. Ну, единственную видеозапись с жестовой песней, которая у нас первая была, да, совместная, я выложила на своем канале. Ну, то есть YouTube-канала у нас еще нет, возможно, в перспективе сделаем.
Кстати, вот интересно, я тут вспомнил про слово «развлечение», а вот как вообще глухой человек, ну, может быть, ты слышала, знаешь, ну, может развлечься, то есть, типа, сходить там в кино, посмотреть без звука,
субтитрами,
или там, не знаю, в какой-то... центр развлечений, ну, не знаю, куда люди могут пойти, просто интересно, как они проводят досуг свой, потому что это же все ограничено, это сложно.
С одной стороны, да, с другой стороны, большинство так живет всю жизнь, и, ну, наверное, они как-то себя развлекают. Ну, то есть, я вот работаю в квестах, и к нам 2 раза приходила команда глухих. Первый раз они приходили, когда меня не было на смене, мне рассказывали. Второй раз они попали на смену, где была я. И, ну, они очень хотели на квест, они хотели на страшный квест, но на страшном квесте они бы просто, ну, физически не смогли бы его пройти.
Это вот. То есть, типа, там человек выходит, такой кричит, они такие, чё? Ну, типа, не понимают, что, где он, что происходит.
Там как-то на звуке было завязано, да?
Звук тоже, а еще там темно. Поэтому я предложила альтернативу и помогла им пройти квест. Ну, их, конечно, не так сильно впечатлило, потому что они хотели экшена, страха.
Хотели драться с кем-то.
Ну, наверное. Но есть же такие квесты, которые не квесты, а перформансы, где там тебя бьют электрошоком и так далее.
Никогда мне не было это понятно.
Мне тоже, и у нас квесты, ну, такие бесконтактные. Бесконтактные, да, у нас. За безопасность людей. Я провела им квест, немножко пообщалась с ними. Я только начинала тогда учить русский жестовый. Так сложно. Это просто, это такой языковой барьер, но так хотелось. Поэтому я там сказала, здрасте, меня зовут Аня, на дактиле. Они такие, о, такие, и начинают говорить на жестах, и я такая, простите, я только начала
учить. Я только Аня.
Да. Пока я только Аня.
Ну нет, я там пару слов, конечно, сказала, даже немножко перевела инструктаж жестовый. Ну, совсем чуть-чуть, там некоторые слова-то, понятно, там игра.
Ну вот это печально, на самом деле, что люди хотят провести вот это время и сходить на квест, но они вот как будто, ну, физически они просто не понимают, что из-за темноты, из-за звуков, как бы квесты для них не приспособлены. И это и проблема и квестов, но это и проблема ожиданий людей. Вот, то есть они хотят, но не могут.
Ну, есть же квесты, которые, говорю уже, перформансы, то есть там загадок минимум, а просто приходишь, тебя пугают с разных сторон.
Ну да.
Вот, и я думаю, что они просто на таких бывали. А у нас не такой, у нас на подумать. На подумать, на обсудить, так по большей части. Но я думаю, что реально адаптировать большую часть квестов, которые есть у нас, под глухих. Ну, то есть я даже могу представить, как.
Это тоже интересно. Это, в принципе, вопрос к инклюзии в целом. Стоит ли ее делать, ну, то есть, условно, что-то отдельное для какой-то категории людей, там какие-то вот квесты-квесты, квест, который пригоден для глухих, условно. Или нужно адаптировать то, что уже есть, и просто включать всех людей со всеми разными особенностями во все процессы. Мне кажется, что это какой-то, ну, более привлекательный вариант адаптировать уже существующее под разные просто виды.
Это было бы здорово, и мне кажется, что это вполне реально, потому что сейчас чего только не придумают. Ну, то есть адаптировать подо что угодно можно что угодно.
Да, потому что в ином случае и есть примеры, когда какое-нибудь что-то для слепых, что-то для глухих. И, ну, это какая-то все равно, как будто бы инклюзия, но как будто все равно эксклюзия. Ну, в общем,
они все равно. Инклюзия.
Да, они все равно отдельно. И это
вы выделяетесь, а мы для вас что-то делаем. То есть вы не такие, как мы.
Ну, это нужно показывать, что мы такие. Но как бы есть и обратная сторона медали, что мы изгои, что ли?
Да, ну какое-то снисхождение, как будто вот мы для вас сделали, вы там отдельно в своем загончике тусуетесь, ну.
Это как детей в детскую комнату сдавать.
Да, да, детский стол. Вот это так.
Но при этом дети очень любят такое.
Я никогда не любила быть за детским столом.
Далеко не все.
Конечно, нет.
Окей, ладно, за себя говорю. Я любил такой, типа, восседать, там, сел и сидеть.
Мне очень хотелось ко взрослым.
Мне всегда хотелось ко взрослым тоже.
А то что это они там это что-то взрослое обсуждают, а я что, я тоже взрослая?
Я тоже взрослая, да. Ну, типа, ну, даже если я не буду что-то понимать, ну, можно я на стуле хотя бы с вами посижу? У меня такое было ощущение. Не знаю, мне кажется, что это просто никому не помешает, если дети будут сидеть за взрослым столом, а глухие будут ходить на квесты. Просто ходить на квесты.
Ну, просто...
на какие-то специальные.
Это же просто квесты, соглашусь. Да. Тем более, например, в нашей компании в правилах не прописано, что как бы нельзя глухим или слепым. У нас прописано, что нельзя беременным, нельзя там детям без взрослых там... Про глухих там ничего.
Ничего не сказано, да.
Соответственно, раз нет запрета, глухие к нам могут прийти.
Не проходить любые квесты.
Да.
Поэтому это прекрасно, что такое есть.
Да, еще бы адаптировать под них. И тогда вообще хорошо будет.
Возвращаясь к твоему клубу, как бы ты хотела его, наверное, продвигать больше через онлайн какие-то, ну, вот эти видео и какие-то материалы готовить? Или офлайн с мероприятиями, спектаклями, если можно так назвать?
Мне больше нравится вариант очного взаимодействия, потому что так проще давать материал, так проще привлекать аудиторию, потому что по ту сторону экрана, ну, люди разные, и они такие смотрят, ну, вроде интересно, но как бы можно и из дома посмотреть. Но я думаю, что через масс-медиа тоже надо как-то это продвигать. Пока что я в этом не ас. Начали с телеграм-канала, дальше будем ВК, потому что там некоторое взаимодействие попроще, потому что там могут и отзывы оставлять. А когда есть обратная связь, хочется работать еще.
Проще работать.
Угу. А что говорят люди? Есть какие-то вопросы у них?
Ну, есть негатив.
Непонятки, да.
Пока что не встречала негатива. Вот, то есть у меня, например, коллеги на работе периодически спрашивают, я им показываю жестовое пение, видео. Некоторых коллег на открытое мероприятие приводила. В общем, так немножечко, потихонечку приобщаю, но интерес, он такой поверхностный очень.
Угу.
В большинстве своем.
Больше, наверное, такое простое любопытство. Как.
Ну, это прикольно, но заниматься этим я не буду.
Угу.
Просто, когда мы найдем своих людей, которых действительно это будет интересовать, тогда нас будет больше.
Угу.
А я думаю, что такие люди обязательно найдутся.
Ну, и для того, чтобы они появлялись, тоже важно, чтобы, в принципе, люди это видели. И не только когда-то раз в 5 лет в метро, а и, в принципе, везде. И я верю в то, что можно сделать это модным.
Короче, модным с просветительской какой-то тематикой.
Ну да, как бы посеять такую как бы мысль, что это классно. Классно знать английский, классно знать жестовый.
Сейчас это как раз-таки популяризируется. Я вот когда окунулась в эту сферу, я не думала, что всяких объединений, разговорных клубов, курсов настолько много. То есть, ну, у нас население Петербурга там 5 миллионов, конечно, там с лишним, да, но, тем не менее, действительно, они есть. То есть десяток точно можно найти.
Вы как-то взаимодействуете с ними? Объединяете, чтобы больше сообщества было?
Пока что нет. Нам бы самим удержаться на плаву. Мы учим жесты, мы переводим песни, стараемся развиваться в этой сфере. А это самое главное — развиться в этой сфере для того, чтобы была возможность дать другим эти знания. Потому что очень сложно давать то, чего не знаешь.
Ну да. И тоже интересно, что занимаются этим, ну вот как ты упоминала эту девочку Леру, Лера?
Лера.
Вот, и, ну, в принципе, что этим занимаются люди, которые не имеют проблем со слухом. И сначала я когда-то об этом подумала, меня это как-то удивило, потом я думаю, ну, иностранный язык тоже не носители преподают в большинстве случаев.
Да.
И если относиться к жестовому языку как к иностранному, я сегодня амбассадор этой идеи.
К языку.
Да, как к еще одному языку. А тогда, ну, гораздо меньше вопросов к нему возникает и каких-то сомнений на этот счет.
Да, это такой же язык, все верно.
Поэтому в следующем, наверное, стоит пойти учить жестовый.
Да,
фиг но... с французским, который сейчас выйдет.
Вот. А я вот гордо выучила дактиль, и теперь буду продвигать это всем своим друзьям.
Ну, это начало.
Да.
Дальше больше, возможно. Ну, здорово, что ты меня сюда уже позвала, так что это тоже шаг вперед.
Вот.
Я думаю. Маленькими шажками преодолеваются большие дистанции.
А вот давай представим какую-то вообще вот миссию и цель проекта, вот прямо амбициозную, большую.
Чего бы ты хотела достичь такого?
Мир во всем мире.
Так.
Ну, это клево.
Нет, ну, это правда. Я когда училась на социальной психологии, магистратуру, я поняла, что я мессия. Я должна сделать этот мир лучше. А все начинается с малого.
Как будто жестовый язык тоже может этому способствовать. Если в мире будут как минимум люди, слышащие и нет, но это уже огромный мир.
Это огромный
мир. Это крутой мир. в котором могут
и когда общаться. Они могут взаимодействовать между собой, не просто порознь, да. Когда есть коммуникация налажена.
Не просто видеть друг друга и как-то странно смотреть, ой, они, что они делают? Она что, читает рэп? А, ну, то есть,
да.
Адекватно, по крайней мере, понимать, что этот человек делает, что происходит, что есть жестовый язык, есть разные языки. И вообще, может быть, сказать, как минимум, я не понимаю. Ну, типа, на новом языке всегда нужно учить «здравствуйте, я не понимаю» первые фразы. Вот. И если люди будут знать как минимум две этих фразы, смогут сказать жестами, ну, это очень здорово.
Хотя бы дактилем.
Хотя бы дактилем, да. Это тоже.
И, кстати, если сказать дактилем слово глухому, он, скорее всего, покажет тебе жест.
Mm-hmm.
И
mm-hmm.
ты уже будешь знать на один жест больше.
Да, я один раз. И причем, ну вот у меня был такой опыт, что я водителю, опять же, такси, я показала, у него была табличка, что нарушение слуха, и я думаю, ну как-то надо, пока я еду, я думаю, надо как-нибудь будет сказать ему спасибо. И я посмотрела, один жест показала спасибо, он был так счастлив, он был просто очень рад. И я думаю, блин, наверное, это очень редко происходит с тобой, раз такая реакция.
Я знаю, какая у меня миссия, ну вот, связанная с жестовым языком.
Так.
Мне хочется сделать так, чтобы глухие не реагировали так бурно на то, что сказали спасибо на жестовом. Блин, как круто, спасибо, сказал слышащий человек.
Одно движение рукой.
Хочется, чтобы они это воспринимали как должно быть. Как норму. Да. Вот этого, наверное, я бы хотела добиться.
То есть не это воспринималось как норма в обществе, а чтобы они сами еще воспринимали как норму.
И то,
они,
и другое.
И они, и мы, да. Хочется, чтобы они и мы стали нами.
Угу. Ну что, мне кажется, нужно начинать делать.
Надо делать, Дань.